ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша совместная рубрика с журналом «Знание и сила». Кстати, за журнал «Знание и сила» поздравляем очередной раз. Журнал очередную свою славную дату проходит и проходит вот во всеоружии, я бы сказал. Ну, а сегодня мы уж не так из тебя не придумаешь ситуацию, которая почему-то обострилась именно сейчас. Это Курилы, северные территории, как их ни назови. И мы пригласили Александра Мещерякова, которого вы знаете как исследователя Японии и России, Японии с Россией, Японии против России, России против Японии.
Япония против всех.
Япония против всех, да. Это Александр Мещеряков. Саш, добрый день.
Добрый день.
Что вот сейчас так это все обострилось? Ну, это такое висящее неразрешаемое дело.
Да, это действительно проблема совершенно, видимо, неразрешимая, во всяком случае, на сегодняшний день. Мне кажется, что обе стороны не отойдут от своих позиций, поэтому нужно искать, почему именно в этот момент проблема обостряется из каких-то внутренних соображений лидеров и России, и Японии. Насчет Японии у меня такая версия, которая, думаю, более-менее близка к истине. Ведь дело в том, что предыдущий японский премьер Хатаяма, он пришел, сел в премьер-министерское кресло, в частности, под лозунгом перемещения одной американской базы на Окинаве. Не ликвидации, а перемещения, потому что ну, мешала она населению. И через очень короткое время он ушел в отставку. Что показало, проблема вот эта вот нерешаема, что японский премьер-министр американскую базу передвинуть не может. И вот нынешнее руководство, желая показать, что все-таки Япония – это страна с самостоятельной политикой, принципами и так далее, ну, вот, сделала особый акцент на этой проблеме. Думаю, что дело обстоит так.
А с российской стороны, ну, разве мы можем уступить? Америка не уступает, что мы хуже Америки, это первое. Но тут еще много всяких других факторов.
Конечно. Я так думаю, что с российской стороны позиция приблизительно такая же. То есть нужно показать твердость власти, незыблемость принципов, и, если выражаться таким сленгом, свою крутость. Потому что визиты крупных государственных деятелей на Курильские острова, они сами по себе ну, ничего не меняют, да, можно было принять большие проекты по развитию этих островов, но как бы без таких несколько театральных жестов. Но нужно сказать, что японская страна тоже любит театральные жесты, ну, вот это замечательные символические оглядывание Курильских островов, находясь на крайней точке Хоккайдо, откуда их в хорошую погоду видно, тоже относится к таким вот театральным жестам. Поэтому, ну, вот соревнования таких вот политических театров, так мне кажется.
Ну, здесь, конечно, есть какие-то цели, ну, такие вот и политические, и цели самоутверждения с той и с другой стороны. Но есть ли тут историческая проблема? Ведь это же не Карабах, если мы говорим об оглядывании, не Арарат, например. Это, ну, я не знаю, вот как хотите, что угодно, там, борьба за Косово всеми. Можно найти сколько угодно. Или, как в прошлом, позапрошлом веках, были постоянные проблемы Эльзаса и Лотаринги, которые чьи они.
Да, конечно. Значит, предыстория такая. 1875 год, Санкт-Петербургский договор, согласно которому Курильские острова отходят к Японии, а Сахалин отходит к России. Следующая веха – русско-японская война 1904-1905 годов. К Японии отходит южная часть Сахалина. И следующая веха – окончание Второй мировой войны. Советские войска занимают и южную часть Сахалина, и Курильские острова. Дальше, следующая веха. Сан-Франциский мирный договор 1951 года, согласно которому и Сахалин, и Курильские острова отходят к Советскому Союзу. Но одно как бы продолжение цепи стратегических неудач Иосифа Виссарионовича Сталина заключается в частности в том, что советская делегация под руководством министра иностранных дел Громыко Сан-Франциско покидает.
Был министром тогда?
Да.
Уже был?
Мне кажется, был. Покидает Сан-Франциско. Мирный договор этот Советский Союз не подписывает. В то время полное совершенно доминирование дипломатии Соединенных Штатов Америки. И закладывается бомба замедленного действия. Значит, поскольку к этому договору не прикладываются карты.
Угу.
И не поименованы острова Курильской гряды, которые к ней относятся. И поскольку Япония считает, что четыре острова самых южных этой Курильской гряды не относятся к Курилам, а Советский Союз и Россия считают, что они входят в состав Курильской гряды, то и возникает, значит, проблема такого подвешенного состояния. Следующая веха, 1956 год, когда восстанавливаются дипломатические отношения между Советским Союзом и Японией, и зафиксировано, что в случае заключение мирного договора, два острова из этих четырех отходят к Японии. Так что все как бы исходные посылки, диспозиция, с одной стороны, ясна, а с другой стороны, есть всяческие юридические оговорки и условия, которые, собственно говоря, и составляют камень преткновения.
Вопрос уходит дальше. Кстати говоря, Громыко тогда был послом и возглавил делегацию в Объединенных Нациях тогда.
Да, прошу прощения.
Да, министр иностранных дел, там Вячеслав Михайлович, потом Вышинский был, вот еще до Громыко там были люди. Но неважно, Громыко, это Громыко и был. Возникают вопросы еще исторической, вот эта любимая игрушка исконности. Тут жили айны. Тут не жили айны. А русских вообще никогда не было, только появились вот в небольших количествах в самые последние времена. Можно ли говорить вообще исконность? Это такая штука опасная, мне кажется.
Да, это чрезвычайно опасная вещь. Как бы апелляции к каким-то очень давним историческим эпохам, они, конечно, совершенно не работают, как мне представляется. Не работают еще в частности потому, что ни Японию вплоть до середины XIX века, ни Сахалин, ни Курильские острова совершенно не интересовали. По большому счету, не интересовали они и Россию. Собственно говоря, вот подписали тот самый Санкт-Петербургский договор 1875 года, согласно которому Сахалин отходил к России, но среди российской элиты, в частности, были и настроения, что этот Сахалин нам совершенно не нужен, и давайте мы его продадим как Аляску просто-напросто, хотя бы за живые деньги. Ну, и как мы знаем, собственно говоря, Сахалин превратился вместо ссылки, да, тот, кто помнит Чехова, да. Остров Сахалин, да, тот должен отдавать себе полный совершенно отчет, какой это был медвежий угол. Вот. И как бы с экономической точки зрения, тогда Россия в Сахалине не очень была и заинтересована.
Вот, а военная заинтересованность, вот как мне в интернете здесь написали, дело тут, ребята, не в островах, а в проливах между ними, которые не замерзают, и это окно в Тихий океан для российского флота.
Это, безусловно, сильное соображение с точки зрения как бы государственного интереса, потому что если четыре острова отходят к Японии, то тогда Охотское море перестает быть внутренним морем.
Да, перестает быть внутренним,
да, но перестает международное. Быть, да, оно в международное море, туда входит кто угодно раз, да, тот же самый 7-й американский флот. Кроме того, довольно существенная проблема экономическая, рыбная проблема. Сейчас мы продаем квоты на вылов рыбы в Охотском море. А рыба это море очень богато. А если оно становится международным, то да, все, кто хочет, там ловят рыбу. Так что с этой точки зрения, безусловно, стратегическое значение они имеют. И нужно сказать, мало кто это помнит, напомню. Вот один из этих островов, Итуруп, когда Япония владела Курильской грядой, именно с острова Итуруп отправился японский флот, чтобы разгромить Пирл-Харбор.
Угу.
Там была крупная военная база, именно оттуда они отплыли.
Ну, за все это время Советский Союз и Россия не создали там крупных баз, и только сейчас говорится о каких-то о большем военном присутствии на Курильских островах.
Да, ну, лично я предпочел бы, чтобы происходило экономическое освоение, потому что мы знаем, что люди там чувствуют себя довольно сильно оторванными от России, жизнь там суровая и не слишком богатая, поэтому нужно создавать людям условия для жизни, ведь совсем до недавнего времени Япония слала гуманитарную помощь жителям этих островов. Вот. И если уж мы позиционируем себя как великую страну, то это, конечно, не очень удобно.
Ну да, но если тогда обнажить просто военные цели, обнажить военные цели и сказать откровенно, что это нужно нам не для экономики, не для освоения. Там должна быть база. И все.
Ну, я лично за то, чтобы цели прокламировались совершенно прямо. Я не знаю, естественно, о чем думает наше руководство. Если так, ну, наверное, так нужно и сказать, но нужно четко иметь в виду, да, что эти действия, они активизируют японских не только ультраправых, не только правых, но и население тоже. Да, все-таки Япония великая экономическая держава, и рано или поздно, я считаю это неизбежным, и японская армия превратится в большую силу. Пока что 9-ю статью Конституции, согласно которой Япония не может обладать полноценной армией, хотя она де-факто создана.
Это вполне полноценная армия.
Да, де-факто она, безусловно, создана. Вот, но пока что удается таким вот миролюбивым силам ее отстаивать. Но поэтому, мне кажется, нужно думать не только как бы о политических интересах России, да, но и какие реальные последствия и подвижки это приведет в самой Японии.
Александр Мещеряков, мы продолжим через 5 минут, еще после того, как получим ответ на заданный нами вопрос.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну вот, а мы сейчас через минуту-другую мы продолжим наш разговор уже в историческом ракурсе с проблемой островов, северных территорий, как ни называй, Александр Мещеряков. А сейчас я хочу перезадать вопрос, который я задавал после рубрики «Красная площадь, дом 1». На какой же площади в средние века выкрикивали царские указы? И я хочу сейчас задать его по телефону 363-3659. Разыгрывается книга «Русские узорные ткани» 7-го. Начала 20 веков под редакцией Елены Беспаловой. Итак, назовите мне, пожалуйста, эту площадь, а я сейчас вот я нажму телефон. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Елена.
Я думаю, что это на Болотной площади.
Болотная. Нет, там другими несколько делами чаще всего занимались. Вот, это не та площадь. Нет, не Болотная. Давайте попробуем вот здесь. Алло, добрый день. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
На Ивановской. Кричит на всю Ивановскую.
На Ивановской площади. Совершенно верно. Как вас зовут?
Людмила Васильевна.
Людмила Васильевна, вот вы книгу об узорных тканях и выиграли. Спасибо большое. Спасибо. Записали мы телефон, да, все в порядке. И тогда вам позвонят и скажут, как вы сможете забрать этот приз, получить. Календарь наш со всеми, и с РИА Новости, и с известиями, со всеми, кто принимает участие в проекте «Осторожная история 2». «Лихие 90-е» или «Время надежд». Вот этот календарь выиграли, ответив правильно на тот же вопрос. Ольга 910-426, Ульяна 916-339, Женя 916-193, Константин 916-190. Какой индекс плодотворный вообще. Да, какой-то. Елена 910-429, Ира 916-933, Александр 916-780, Андрей 903-581, Леонид 916-055 и Григорий 916-052. Все, кто выиграл календари. Календари мы сейчас широко разыгрываем почти во всех передачах. Вы же задаете вопросы с помощью СМС +7 985 970 45 45, из интернета и с помощью Твиттера «Абонент вызван». Вопросы по нашей теме. Курильские острова и, как вот здесь был задан вопрос, а какой нам прок от мирного договора с Японией? Александр Мещеряков, я напоминаю, у нас сегодня в программе.
В принципе, по самому большому счету, совершенно не со всеми государствами в России есть мирные договоры, и тем не менее, значит, все происходит, да. Поэтому эта вещь более или менее формальная, но хотелось бы, да, обе стороны уверены,
а вот для
что...
Для чего? Вот Рите зачем? Зачем он Рите? Вот Рита говорит, что
Рите, наверное, никакого совершенно проку не будет. Вы знаете, мое довольно твердое убеждение стоит в том, что... Ну, как, каждое ведомство должно функционировать, да, у каждого ведомства должен быть некий объем работ. Если не существует проблем, то работы становится меньше. Работы меньше, грядут сокращения и так далее. Я на самом деле, ну как, там, предположим, когда у нас сильно ухудшились отношения с Китаем, резко возросло производство специалистов китаеведов, да, они получили работу.
Какая редакция была вещания на Китай?
Конечно, да, конечно. Хорошие экономические отношения, это тоже, скажем, для китаистики хорошо. Сейчас выпускники университета и иных учебных заведений, где готовят китаистов, они очень востребованы. Пока у нас с Японией все-таки очень скромные экономические отношения, и экономический интерес не перевешивает интерес политический. Да. Мое глубокое убеждение стоит в том, что если бы мы были крепче привязаны друг к другу экономически, то тогда все проблемы, ну как это назвать, назову проблемы поэтического свойства, они бы ушли на второй план.
Угу. Вот здесь еще такого же рода вопрос. Почему, собственно, меня, гражданина России, должны волновать японские настроения японцев, в кавычки взять? Почему руководство моей страны должно волновать не мое, а японское отношение к проблеме? Хорошая такая позиция.
Позиция хорошая, да. Ну как, если нынешний мир – это ну, более или менее коммунальная квартира, да, поэтому, мне кажется, каждая страна должна быть заинтересована, чтобы с соседями у нее отношения были не похуже, а получше, а то, я не знаю, в какую-нибудь кастрюлю, где вы варите щи, положат таракана, да.
Ну, нет, это сразу будет понятно, что если я не дружу с тетей Симой, там, нет, я помню хорошо коммунальную квартиру, в этом состояла и жизнь.
Ну, да.
Жизнь вот, во многом.
Конечно, жизнь, да.
Борьба за комфорки.
За комфорки, да.
За расписание уборки.
Уборки и так далее. Но вот все-таки мне кажется, что чем с большим количеством стран у нас отношения получше, тем лучше будет житься всем нам, да, потому что хорошие отношения, в частности, означают сокращение военного бюджета, да, и эти деньги пойдут на обустройство мирной жизни, ну и так далее.
Ну, это, во-первых, или часть военного бюджета пойдет на что-то еще более интересное, например, на профессиональную армию.
Конечно.
Да, может идти. А потом еще вот так, что нас должны было волновать японские, как мало как-то учитывалось и волновало и японская модернизация, и появление интересов Японии в каких-то регионах. И, если я не ошибаюсь, недооценка этих факторов сыграла какую-то очень интересную роль и в самом факте войны даже 1904-1905
года. Безусловно, та война была во многом проиграна потому, что среди российского общества, ну, про Японию знали очень плохо, да, и недооценивали совершенно, да, отношение было совершенно презрительным. В мемуарах зафиксировано, как один генерал другому говорит: «Да ты знаешь, где это Япония-то?» Он говорит: «Да, знаю, на островах». Он говорит: «Боже мой, да разве может быть империя на островах?» Да.
Угу.
Вот, недооценка. Я считаю, что и сейчас недооценка. Если вы возьмете школьные учебники по истории, то там будет два абзаца про так называемую реставрацию Мэйдзи, то есть вторая половина XIX века, русско-японская война и, значит, Вторая мировая война. Только в этом контексте как бы нормальный средний школьник получает сведения о Японии,
что... По Японии новое и новейшее время.
Новое и новейшее время. Я не говорю там про средневековье и древность, там вообще ни одного слова нет. Вот. И это, конечно, большая недооценка такой крупной, влиятельной страны.
Это раз. Еще. И при том, история Второй мировой войны тоже как-то дается достаточно куца. И все военные действия Японии, например, и все устремления Японии, экспансионизм японский, он очень куца дан. И все Японии 30-х годов, мы уж не понимаем, что в 20-х, чему это предшествовало, что предшествовало.
Да.
И все, Китай никогда не всплывает, вся Юго-Восточная Азия в японских интересах. Ничего этого нет. 7 декабря 41 года, все.
Да. К сожалению, это так. И вот эта фрагментарность знания, она приводит либо к незнанию Японии и как бы игнорированию, исключению ее из картины мира, либо она приводит, и такие люди тоже есть, к сверхвосторженному отношению к Японии, там, исходя там, из чайной церемонии, там, дзен-буддизма, икебаны и все такое прочее. Да. Таким образом, такая сбалансированная картина мира, она, как мне представляется, у среднего российского человека отсутствует.
Вот в связи с этим тоже появился здесь у меня вопрос, СМС с вопросом появился. Почему Япония за всю Вторую мировую войну не заняла, например, за всю гражданскую войну, за всю Вторую мировую войну не заняла Сахалин, например, полностью? Вот в гражданскую могли ведь японцы взять и оттяпать Сахалин?
Собственно говоря, это в планах было, безусловно, совершенно, потому что экспедиция огромного японского экспедиционного корпуса на наш Дальний Восток, собственно говоря, она была, безусловно, нацелена на захват и Сахалина в том числе. Ну, в планах провозглашалось даже до озера Байкал. Вот. Не получилось, да, не получилось, как мне представляется, ну, и все-таки страна Советов после революции кое-как начала приходить в себя. И, во-вторых, японская армия оказалась не способна справиться, ну, тогда крепкой советской армии на Дальнем Востоке не было, это были такие полупартизанские части, да.
Причем совершенно разного толка.
Абсолютно совершенно разного толка, и готовили, ну, как бы это японцы имеют в виду, генеральному сражению, никакого генерального сражения нет, да. А есть вязкая война с потерями, когда ты никогда не знаешь, откуда ждать удара и все такое прочее. Нет, как бы экспансионистская политика Японии и в это время, и 30-е годы, и, естественно, во время, собственно, мировой войны, она как бы никем не оспаривается. Да? Я просто призываю к тому, чтобы подходы были взвешенными, и нет такой страны, Япония, которая не менялась бы, точно так же, как Россия, как Соединенные Штаты, как любая страна. И в разное время, да, господствуют разные настроения, разная политика, да. И развитие ситуации хорошо бы себе представлять более подробно.
Можно ли какой-то каталог или реестр произвести, вот, и существует ли он, кто-нибудь занимался обобщением? Были ведь за все эти времена попытки нахождения компромисса того или иного в области Курильских островов? Можно ли обозначить тенденции, какие-то периоды?
Ну вот мне кажется, что подписание конвенции о восстановлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Японией в 1956 году, это был разумный совершенно компромисс, вот, хотя в Японии, конечно, против этого кабинета Йосида, который это сделал, там, конечно, довольно много было криков о предательстве национальных интересов и все такое прочее, но я считаю это нормальным компромиссом. Нормальным компромиссом. Но после этого, да, ситуация ухудшилась.
Ну, вот здесь вот такое замечание. Я бы от Петра из Тулы, как я думаю, что оно полно какой-то странной иронии. Японцев захлестывают амбиции. Мы терпеливее, разумнее и дружбу не рушим. Россия мирная страна.
Россия в разные периоды разная страна, да, и это тоже нужно помнить. Поэтому, ну, так естественно, конечно, для человека мыслить от себя, да, от себя, но нужно иметь в виду, что существуют партнеры по взаимодействию. У них тоже есть амбиции, да, у них есть это представление о прекрасном, о справедливости и все. И не нужно думать, что только я один прав, так почти никогда не бывает.
Хватит очернять нашу страну. Курилы исконно русские земли. Сталин в 1945 году восстановил историческую справедливость. Читайте «Курильский десант» Константина Елисеева.
Ну, как я уже говорил, разговоры об исконности не имеют под собой практически никаких оснований. Если они исконные, то для так называемых камчедалов, которые там исконные жили, да, ни для японцев, ни для русских эта территория, безусловно, не являются исконными. И, как мне кажется, все, что я сегодня говорил, относится именно к этому. Да, Курильская операция по захвату Курил, она, конечно, привела, как бы, военные цели были выполнены. Но не будем забывать, что из-за громадной спешки, потому что уже начался передел мира, да, Соединенные Штаты старались отхватить, возможно, больший кусок от Кореи, мы тоже, что в результате и привело как к Корейской войне, так и к разделению корейского народа на две части. Так вот, во время Курильской операции погибло очень много людей, и не только из-за сопротивления японцев, а из-за того, что бросили десант, промахнувшись мимо этих островов, да, не дождавшись хорошей погоды, да, и так далее. С этой точки зрения, безусловно, Курильская операция вписывается в общую стратегию советского командования во время Второй мировой войны, когда человеческая жизнь солдата и офицера, о них заботились, к ним относились как к ресурсу, причем ресурсу возобновляемому. Демографические последствия такого отношения мы испытываем до сих пор.
Каким может быть решение? Ну, предположим, что решение ищется.
Да.
Каким может быть решение?
Значит, есть спорные территории между Японией и Китаем, да, и было принято заявление, что это является проблемой будущих поколений. Мне кажется, что это вполне себе умный компромиссный вариант.
все решить, сесть, решить. Что давайте на некоторое время давайте вообще об этом не думать.
Что у нас есть много других проблем, да, как в России, так и в Японии. Российские проблемы мы знаем. В Японии тоже очень много проблем и очень серьезных, да. Ну вот, предположим, серьезнейшая на самом деле проблема. То, что там началась депопуляция, ну, в общем, это нормальная совершенно вещь. Но то, что происходит резкое постарение населения и все меньше, и при очень чрезвычайно низкой рождаемости, и все меньшему количеству молодых приходится кормить стариков, то это реальная проблема, которую нужно решать, прикладывать все силы, да, потому что это люди, да, а людей нужно беречь.
Да, есть реальные проблемы, проблемы островов, проблемы территории. Это замечательный способ от решения проблем увильнуть на некоторое время.
На некоторое время, да. Вот такие вот всплески, да, как сегодня мы наблюдаем, на мой взгляд, это классический пример выпускания ложных мишеней.
С обеих сторон. В общем, с нашей стороны тоже.
С обеих сторон, да.
Выпускание ложных мишеней, решение каких-то удивительных совершенно проблем. И создается, я не знаю, у кого только может оно создаться, ощущение, что проблема там, я не знаю, Курильских островов или проблема зимнего летнего времени, а также часовых поясов, что это вот последнее, что осталось решить, пошли ли последний штрих
последний
в картине
штрих,
российского процветания.
Да, вот мне исполнилось 60 лет, это вот мне назначили пенсию, да, 7 тысяч рублей, да.
Ну, вот,
что? Да, вот эту проблему мне представляется более важной, нежели чем проблема Курильских островов.
Да, несомненно. Спадет ли вот это напряжение?
Спадет, конечно,
вот спадет. Достаточно интенсивно, потому что какая-то вот непонятная штука.
Конечно, спадет, потому что эффект может быть такой возбудительный, чрезвычайно краткосрочный, да, вот, и на самом деле. Ну как, есть более реальные проблемы, и поэтому я лично не предвижу, что это приведет к каким-нибудь реально большим последствиям. Ну, в самом деле, никто же не собирается воевать, да, и японское руководство заявляет, что экономическое сотрудничество будет продолжаться, вот. Наше руководство тоже думает в эту сторону, поэтому, ну вот давайте это больше торговать, совместные предприятия, автомобильные заводы, нефть и газ в Японию. И мне кажется, что на этой основе проблема четырех островов, она отойдет на второй план.
Последний вопрос, если говорить. В России мы разные совершенно тенденции наблюдаем. И вот такую, как, ну, может быть, еще ярче, чем у проигравших стран, у которых есть по этому поводу некая прививка и некая такая аллергия на величие, державие и национализм. Насколько в Японии вот такой... Есть, насколько распространена вот эта японскость и вот величие, ностальгия по прошлому, по, я не знаю, чем угодно, как мне назвать, не самурайством же.
Да, это, безусловно, есть. Значит, Если до Второй мировой войны и во время Второй мировой войны, да, японцы превозносили себя как самую-самую расу, нацию в мире, и на этом основании считали, что они построят великую сферу сопроцветания Восточной Азии, что было полнейшей совершенно утопией. Дальше началась волна такого культурного, что ли, национализма, но она не была агрессивной. Очень много писалось и до сих пор пишется, что японцы – уникальная нация с уникальной культурой. Ну, и при этом приводятся самые разные, разные доводы. Япония действительно очень это своеобразная культура. На мой взгляд, на этом не нужно бы особенно зацикливаться. Но дело в том, что уникальное не понимается как самое лучшее. Им важно отличаться от других. Это такая самоидентификация. Я помню, они гордились тем, что якобы у японцев полушария мозга работают не так, как у всех других людей. Или что длина кишечника у японцев больше, чем у белого человека. При этом не утверждалось, что это лучше. Что...
Главное, это должно быть
главное,
свое.
Главное, да. Это свое.
Ну что же, будем надеяться на разум, и какие-то реальные проблемы найдут свое решение, и надеюсь, что гораздо быстрее, чем проблема нескольких островов между Японией и Россией. Александр Мещеряков, спасибо большое, это была программа «Не так», а в 17:35 примерно слушайте интервью министра иностранных дел Японии на наших волнах.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!